Разбор полета.
21 час и 4 минуты в российской столице на волнах «Эхо Москвы». Программа «Разбор полета». Ее ведут Станислав Кричков и Андрей Ежов. И в гостях у нас Кирилл Толмацкий, известный как Децл, также Летрюк. Сейчас мы поговорим обо всех сценических псевдонимах. Я напомню, средства связи плюс 7985-970-4545. Это номер для ваших смс-сообщений. Также не забывайте о твиттер-аккаунте «Вызван». Вторая буква «Y», третья «Z». И форма на сайте «Эхо Москвы». И в фейсбуке «Эхо Москвы» идет трансляция, где нас можно не только услышать, но и увидеть.
Здравствуйте, Кирилл.
Добрый вечер.
Вот так повелось, что для затравки в разборе полетов мы спрашиваем о том, каким было самое сложное решение в вашей жизни. Ну, вы человек молодой, но, тем не менее, я думаю, что такое решение было. Решение, над которым...
Самое сложное и самое ответственное. То есть, есть несколько...
Ну, я думаю, что вы можете это для себя определить сам.
Может быть, над которым очень долго сомневались и, возможно, до сих пор сомневаетесь.
Я часто обдумываю свои поступки много раз перед тем, как что-то совершить. Вот, поэтому, ну, не знаю, наверное, самое сложное это было отказываться от всего, что мне там предлагал отец, в плане, как бы, там, если брать творчество, да, то бишь, я понимал, что я либо сейчас иду своим путем, и это будет сложный тернистый путь, где мне придется пробивать, значит, себе путь лбом, локтями, коленками, вот, либо это, значит, легкий путь, где у меня есть, там, продюсер, компания, которая занимается всем, и, в общем, я умываю руки и позволяю им сделать с собой все, что... Все, что требует там, та или иная компания, с которой я сейчас подписан.
Условно. Вот сейчас, оглядываясь назад, каких тропинок было больше? Первых или вторых? Где вы выбираете или выбирают за вас?
Так случилось, что до определенного возраста выбирали за меня, а как только у меня появилась возможность самостоятельно отвечать за свои поступки, я уже начал как-то включать сначала юношеский максимализм, вот, потом, ну, вообще изначально вся история с шоу-бизнесом, она немножко не сходится с моим внутренним видением мира и того, как вещи должны происходить вообще, ну, не в бизнесе, но и в жизни, и, в общем, в общении с людьми и так далее, вот, поэтому соответственно, для меня, с одной стороны, было сложно отказаться от того, что мне сулили, а с другой стороны, как бы я понимал, что, ну, мне это, по сути, и не нужно. Как бы у меня есть видение именно вот этого сложного тернистого пути, потому что я понимаю, что через страдания ты получаешь, наверное, больше опыта и информации, нежели чем, как бы, выбирая легкие пути, срезая резкие повороты.
А оно не сходилось с самого начала? Или я, ну, просто понятно, что карьера началась в совершенно юном возрасте. Я понимаю, что решение о начале музыкальной карьеры лично вы не принимали. То есть это, по сути, ну, решение...
Так получилось.
Отца.
Мне хотелось как-то иметь отношение к шоу-бизнесу. И, в общем, мне нравилось на то время, на тот момент эфирная сетка MTV. Мне очень нравился подход именно самого канала к ведущим. Вот они из них делали настоящих звезд. Они искали персонажей настоящих. Вот. И в то время мы, еще до того, как я начал выступать и, в общем, сталкиваться со всеми этими людьми, мне они очень импонировали, поскольку там мое поколение, оно в большей своей степени воспитывалось на этих каналах, в общем, музыкальных, которые в то время еще были, сейчас их уже нету в обычной эфирной сети.
А какой год, давай напомню, с 98-й?
Ну, да, это условно где-то с 97-го по 99-й год. Я был в Москве, до этого я учился несколько лет за границей, и так получилось, что стоял выбор между тем, остаться в Москве или поехать. Мама настаивала, чтобы из меня получился дипломат, бизнесмен и так далее, что мне нужно отправить вот поучиться уму-разуму в нормальную школу. Отец считал по-другому немножко, но послушал маму. Вот, по итогу это привело к тому, что я там вообще перестал учиться. потому что контроля никакого. В этом возрасте обычно дети требуют некого контроля, иначе они начинают... лень преобладать начинает. Вот, и ты ищешь всякие изощренные способы, как бы сделать все, чтобы не учиться. Вот, поэтому, с одной стороны, я считаю, что это, наверное, была ошибка меня отправить учиться за границу, потратить кучу денег, которые, в принципе, у моего отца, они не всегда были, они там просто вот иногда приходило, вот, а потом уходило. И, в общем, всегда нужно было держать такой момент, понт, типа, что у тебя деньги есть. Это, в общем, как бы в России это так... принято, типа, понты дороже денег. Даже если у тебя все кредитное, условно, то оно же у тебя есть, вот, ты же, типа, за него платишь и так далее, вот. Ну, то есть, на самом деле, как бы сейчас, как дутое золото есть, вот, турецкое дутое золото, вот сейчас многие бизнесмены, они вот именно так и выглядят. То есть, у них вроде все есть, но на самом деле это все не их. Вот, соответственно, отец всячески старался создавать впечатление успешного человека для того, чтобы с ним люди делали бизнес. И вот иногда были деньги, иногда не было. Вот как раз в 95-м году так получалось, что там были всякие интересные, я так понимаю, схемы внутриправительственные там и так далее. И вот продюсерам всяких проектов удавалось, значит, урвать для себя нормальный кусок, и они могли позволить себе, как и бизнесмены, и там политики, и бандиты того времени, отправлять своих детей за границу. Вот, соответственно, сейчас, наверное, не совсем так. Вот, сейчас, мне кажется, только у Лепса там учатся дети.
Станислава Михайловича. Кстати, дипломата не получилось, да? Но бизнесменом вы стали, или вы никогда не относились к своему, скажем так, творчеству как к бизнесу?
Вообще, я понял для себя, что это мой способ донести мои личные мысли и переживания до людей. Безусловно, многим это может быть неинтересно, многим это может быть даже и не понравилось бы, и не нравилось в тот момент, но у меня появилась возможность показать себя и доказать в первую очередь самому себе, что я чего-то стою.
Но явно это понимание пришло не в момент выхода альбома «Кто ты».
В момент выхода альбома «Кто ты» я вообще не понимал, что происходит, потому что мне просто предложили на день рождения записать трек, Потом предложили просто снять клип, а потом вдруг снежным комом все навалилось так, что Зосимов...
Тогдашний гендиректор MTV.
Да, он звонит отцу и говорит: «Слушай, Саша, говорит, что-то нереальное происходит. Вы типа угадали вот нишу». И с этого момента, значит, большое интервью с Птюч было. И пошло, как снежным комом, пошло-поехало. Мы, в общем, практически на все треки сняли клипы с первого альбома. Вот, у нас был большой контракт там и с MTV, и с Pepsi. И, в общем, это были, на самом деле, первые опыты на таких серьезных коллаборейтов между артистами и лейблами. В стране такого, ну, практически не было. Не было вообще, на самом деле.
Ну, кстати, сейчас не корите себя вот за ту самую рекламную кампанию.
Потому что прямо тут вычитали в одном интервью, что говорят...
С одной стороны, это, конечно, экспириенс. Это, конечно, опыт определенный. Вот. И я понял, как это все работает изнутри. С другой стороны, мы там под конец, я уже где-то рассказывал в интервью, что мы под конец перестали раскидывать Кока-Колу, что было указано в контракте. Мы должны были там условно раскидать несколько ящиков Кока-Колы со сцены. Или Пепси-Кола. Пепси-Кола. Извините, ребят. Нет. Я вас путаю.
Три заветных слова Пепси-Пейджер.
Ну, в общем, мы перестали раскидывать Пепси. Пепси раскидывали обычно в гримерке, поскольку молодые были, горячие, вот, нужно было что-то нахулиганить. А в толпу кидали воду. Ну, мы считали, что это менее опасно для здоровья. Вот, соответственно, мы меньше портим карму, если будем просто раскидывать воду. Вот, потом пошла просто вода в ход.
А там как компания Pepsi отреагировали на это? Неизвестно.
Ну, по сути, не, они очень, на самом деле, менеджеры всегда на нас сильно жаловались. Они всегда были в шоке от того, что мы творим. Вот, и они с нами ездили, два менеджера ездило от компании, всегда с нами, чтобы контролировать, как все происходит. Даю ли я интервью, спел ли я Pepsi Page на MTV на концерте, и так далее и тому подобное. Вот. Это на самом деле реально был, ну, для меня такой опыт незабываемый. Я зато понимаю, что я не впишусь больше в такую тему. Вот. Мне это, ну, неинтересно. Либо если я вписываюсь, ну, только четко мы обсуждаем, значит, каждый пункт того, что можно и нельзя, и, скорее всего, они не согласятся.
Вот вы говорите, следили за нами, да? А мы это кто? Что это за компания?
Я ездил не один, я ездил, со мной всегда ездил менеджер, со мной всегда ездил диджей, со мной ездил бэк-эмси и танцор. Вот. Соответственно, тогда достаточно большая команда путешествовала, сейчас все сократилось до меня одного.
Вот эта вот тусовка Bad B Alliance, она тогда уже перестала существовать вроде?
Bad B Alliance существовал, я так понимаю, года до 2008. Ну, условно, до 2004, потом еще как-то вот до 2008 потихоньку разваливался. В 2008, я помню, я начал тусоваться с... даже, наверное, чуть раньше, в 2005-2006 с питерскими ребятами. Вот на тот момент они там Def Joint назывались, целая коллаборация разных рэперов, которые сейчас видно в топах всяких, значит, сайтов, посвященных хип-хоп-музыке.
Ну, до поры вы исполняли композиции, написанные не вами. В какой-то момент осознали,
я,
что...
Я, на самом деле, очень быстро знал, что нельзя так делать. Вот. И, ну, во-первых, первый текст, условно, песни «Пятница» написал Legalize. На тот момент мы просто все просто фанатели от того, как Лига рифмует. Лига был лучшим на тот момент. Соответственно, получить от него текст было не зазорно. Вот. По крайней мере, для меня.
То есть это марка?
Ну, это я не знаю. Это все равно, что Джей-Зи бы тебя попросил зачитать колбу. Я вот текст написал. Вот. Ну, как бы, я бы, наверное, зачитал. Вот. Просто если бы человек меня попросил. Здесь попросил меня не Лига, но попросил отец, как бы сказал, что вот такая штука, ты попробуй. Как бы, вот. Соответственно, я уверен, что, ну, каждого человека должен направлять там, родитель, там, папа, мама. Вот. И, в общем, тут, видимо, я просто такой человек по жизни. Если что-то себе выбираю, то я как бы иду с этим по жизни. И я сильно не меняю свои вкусы, предпочтения и так далее. Вот я стараюсь оставаться, я бы не сказал, что в рамках, но именно в определенном как бы векторе.
А, кстати, на основе чего формировались вот эти ваши предпочтения? Как вы пришли к хип-хопу, к рэпу? Какая музыка звучала
дома? Я приехал, когда вот в Москву, после учебы, ну, вот, и как раз на MTV показывали клип «Da Boogie Crew».
Было.
Вы хотели пати, не вопрос, знаете, с легалайзом. Вот. И они там очень задорно танцевали брейк-данс, и я думаю, что они подсадили, наверное, реально полстраны на брейк-данс, потому что он до этого существовала культура, но она как-то была очень андеграунд.
Но на экране не было просто.
Да, на экране ничего практически не было, кроме Boom Funk MC's, может быть. И то это было прозападное такое, то есть это было не наше. А тут появились ребята, как бы в Da Boogie Crew. В общем, и с ними читает Лига, их показывают на MTV. Это так, ну, весело, ярко, красиво, там граффити, брейкданс. И, в общем, с этого клипа, наверное, началась такая золотая эра хип-хоп-музыки в России. Вот.
А вот если возвращаться к тем временам, вот мне все время было интересно, каково это в 15, 16, 17 лет просыпаться и, не знаю, слышать себя из каждого утюга, допустим. Ведь это действительно было такое время, я прекрасно его помню.
Я не слышал себя из каждого утюга, да. Ну, то есть я понимал, что идет какой-то беспредел в плане
мультиплицирование образов.
Да, в плане клонирования, значит, моих образов. Вот были вот эти вот картонные децелы, с которыми много историй связано у разных людей. Вплоть до того, там, что, значит, они с собой везде таскали этого персонажа, как таксисты не замечали, что это, ну, не настоящий человек, а просто картонный, значит, это картонный клон. Вот, кучу разных всяких историй мне постоянно рассказывают, связанных вот с этими картинками. Но я говорю, что я как бы не особо ощущал вот это давление. То есть было давление со стороны таких организаций, как там вот скинхеды в свое время у нас было, сейчас я так понимаю.
Ну, как-то сошло на нет.
Вот я так понимаю, что намного меньше. Вот. А раньше у нас были рэперские группировки, и скинхед-группировки, и панк-группировки, и всякие разные. И, в общем, все друг с другом постоянно что-то пытались конфликтовать.
И вы серьезно в этот процесс включались?
Как? Я не то чтобы серьезно, но была, например, такая мероприятие такое называлось, оно «Бит-битва». Когда, значит, рок и рэп на одной сцене встречались. В то время это была предвыборная кампания мистера Явлинского.
Боже, такое было.
Вот, да. И, в общем, в период этого концерта подвезли несколько грузовиков, значит, боевиков, скинхедов. И там покалечили кучу, ну, маленьких детей.
Из ваших слушателей пришедших.
Да, причем я не буду, короче, называть имена, по чьей инициативе были привезены эти грузовики, но оно известно. Это такая сине-белая партия у нас любит. Знаете, как она сине-желтая.
А, сине-желтая, да. Я думаю, что
вот,
все
они
поняли.
Они очень любят, да, очень вещи. Любят такие, значит, любили на тот момент такие...
движуха.
Как это назвать? Не очень адекватные меры. Вот, предпринимать. В общем, соответственно, вот была такая история. Было много всяких разных историй, связанных именно вот с этими персонажами. А так, в общем, не знаю, потом это все сошло на нет, и, в общем, этого уже потом как такового не было. Я так понял, что как это движение как-то спонсировалось какими-то правительственными организациями, поэтому на тот момент оно просто дышало полной грудью. Вот. Соответственно, потом в какой-то момент она, видимо, почувствовали, что это не нужно, и, в общем, это сошло на нет. Вот. И, как бы, и дальше уже все вспоминают с улыбкой, в общем, встречаются представители одних и там группировок, других группировок, которые раньше конфликтовали, сейчас мы уже все с улыбкой воспринимаем, значит, все, что тогда происходило, и мы в основном там часто бывает пересекаемся, общаемся, дружим, и все это вспоминаем с улыбкой. И, в общем,
улыбка.
Но никто бы не хотел, чтобы все вот это вот возвращалось.
Тем не менее, за этим стояла определенная идеология, и вам, видимо, была
просто на самом деле изначально музыка, там хип-хоп музыка, рок-музыка, она призвана для того, чтобы подавить в молодежи агрессию. Чтобы молодежь, выплеснув энергию на концерте, не шла драться, не шла как бы там разбивать витрины и так далее, чтобы они максимум своей вот этой вот максималистской энергии, которая из них прямо бьет ключом, вот, чтобы они ее там в танцы куда-то вкладывали, в музыку, я не знаю, там в искусство и так далее. В общем, для этого и существует на самом деле такие культуры, как там хип-хоп. Вот, потому что они в основном, как бы там, если брать историю, то в черных районах люди выясняли там изначально отношения между собой, дабы не стрелять, в общем, как-то интеллектуально. Вот. И, соответственно, нашли некие способы аккумулировать вот эту агрессию всю внутриобщественную, как бы в искусство. Что очень интересно, и на это так не смотрят. В нашей, например, стране так не рассуждают. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил, что ну, музыка, она нужна молодежи для того, чтобы плескивать вот это вот, как сказать, излишки энергии, которые некуда, в принципе, выплеснуть в повседневной жизни, потому что ни культурных домов, ничего вообще, в принципе, для молодежи не делается. Наделали кучу вот детских площадок по городу, но как-то не посмотрели, где кто живет, потому что детские площадки не по возрасту все. Вот. У нас там во дворе мало там, условно, маленьких детей, а площадка сделана только для мелких. А где там? Они же хотят ЗОЖ, спорт там, и так далее. Они, в общем, как-то не учитывая все эти моменты, кто живет там где. В общем, у нас такой поверхностный подход. Давайте сделаем.
Ну, освоим деньги какие-то.
Да, но и пофиг как. И пофигу вообще. Просто будет. Вот. И вот так вот оно стоит, пылится, там ломается. Не того возраста люди туда приходят, на эти площадки, в общем. И так на самом деле слоями много-много всего, но мы, наверное, не будем это сегодня обсуждать.
Давайте в 2004 вернемся. Вот этот импульс был придан, да? Ваша лодочка поплыла, и вы сами включились в этот процесс, сами стали творить свою судьбу без оглядки на продюсера, да? Сами стали продюсером.
Примерно с 2004 года. так получилось, что у меня появился другой продюсер, и я подписался с компанией Universal Music. Значит, у меня была возможность посмотреть, как работает большой лейбл.
Вы рассматривали это как шаг на новую ступень?
Как, да, на новый уровень. Но это, мои надежды не оправдались. Я понял, что это не ступень. Что любая компания, которая оказывается в России, она начинает работать по русским законам, и она перестает быть как-то связана с центральным западным офисом. Я, подписывая контракт с компанией Universal, ну, думал, что там условно мое англоязычное творчество пойдет в горы там, и так далее, что мы сможем найти какие-то условно ходы пересечения, там, как мы могли бы коллаборейтить между там, русскими артистами и западными артистами. По итогу был один коллаборейт с Кристиной Миллин, о котором она даже не знала. Она приезжала потом в Москву, и я специально ездил ее встречать и узнавать этот момент. Она вообще в курсе была того, что у нас есть трек. Но по итогу оказалось, что она не в курсе. Universal все внутренне здесь провернули. На тот момент там Ася Калясина работала. Вот. И, соответственно, ее муж Григорий Зорин, бывший продюсер Noize MC, вот, тогда являлся моим продюсером. Соответственно, он там была изначально договоренность, что я с ним подписываю как с продюсером, а он меня подписывает типа на Universal. Ну и опять же, вот эта вся левые схемы, я так, честно говоря, от них устал, что сейчас я ни с кем не подписан, все как бы делаю сам. Если мне надо снять клип, я нахожу деньги, там, условно, там, зарабатываю, с концертов откладываю и снимаю на свои деньги. Вот, если мне нужно записать альбом, отмастерить его, я записываю. Записываю мастерю на свои деньги. И то есть, как бы, если мне нужны SMM-менеджеры, я их нанимаю на свои тоже деньги. То есть, все это как бы так. И я стараюсь, как бы, все процессы, которые я знаю, как работают, сейчас максимально контролировать сам. Мне так удобней. Да, это не так эффективно, как вот большая компания, монополист условно, потому что существует на рынке несколько компаний-монополистов, которые, в принципе, неудобны. Люди такие, как я. Потому что невозможно контролировать, невозможно сказать: Кирилл, ты вот это не говори, вот там это, значит, не пиши, вот тут это не пой. Как бы мне это сказать невозможно. То есть меня можно пригласить на свой страх и риск, и дальше как бы понимать, нашел ли ты со мной там общий язык, ведешь ли ты со мной диалог, или мы вообще друг друга не понимаем.
А понимание того, что с Universal не получается, что оно не работает это в наших условиях, оно как-то вот быстро из этого состояния удалось выйти?
Буквально это был записан один альбом, выпущен с компанией Universal.
Ну, вслед после за этим этого... что пришло? Разочарование или вы аккумулировали ресурсы?
После этого я долго спрашивал, что происходит с продажами. Вроде как большая компания, они же должны уметь, значит, работать с контентом, с артистом и так далее. Они мне говорили: нет продаж, хотя человек, который должен ездить контролировать продажи в регионах, он вообще сидел в Москве и говорил: зачем я туда поеду, там же нету типа кокаина, извините, как бы, что я там буду делать.
Интересный аргумент.
Ну, условно, это как бы болезнь 21 века. Вот. И чего скрывать-то там со времен Фрейда это все. Ну, как бы, и у людей, как бы, и власть имущих, у них, как бы, ну, вы должны понимать, что они как бы любят себе ни в чем не отказывать. А особенно в самом дорогом. В общем, не суть, как бы. Здесь такая ситуация, что, ну, Universal, конечно, Universal и любые другие компании, которые являются западными аналогами в России, они никакого отношения не имеют к центральному офису.
И вот мы фиксируем, да, вы расстались с продюсированием извне, сами занялись своим творчеством и осознали себя как музыканта. То есть вот вы позиционируете себя как музыканта, как
скорее как поэт-философ, потому что музыку к моим композициям делают совершенно разные люди, битмейкеры, продюсеры. Да, я разбираюсь сам в музыке, да, я сам пишу музыку, но я ее не выпускаю. Она у меня вся находится в компьютере. И только самые ярые почитатели моего творчества знают, что у меня есть еще параллельно тому, что вот как бы все слышали, еще есть куча разных проектов. Их очень много.
То есть на определенном этапе вы перестали быть частью тусовки, и вот то, чем вы занимаетесь, стало жизнью, частью, неотъемлемой частью жизни, в которой нужно было занять свою нишу. Вы сейчас можете сказать, что она вами найдена, и вы себя комфортно в ней ощущаете?
Я бы так не сказал, что я нашел условно свою нишу, потому что всегда хочется развиваться. Да, и у меня изначально...
Ну, не нишу, путь.
Условно, да, потому что изначально у меня была идея восстановить репутацию, как-то отделиться немножко от того образа, который, значит, который приписывают псевдониму Децл. Соответственно, появился Акали Трюк, приставка. Вот, я как бы поменял полностью творческий путь и начал делать что-то такое серьезное достаточно. Вот, и, соответственно, там, если послушать альбомы «Мос Вегас», альбом «Здесь и сейчас», это вот альбомы, которые я писал в момент, когда все думали, что меня нету нигде. Вот. Это очень серьезные альбомы, и они оказались такими больше пророческими. Вот. То есть, да, где-то это, конечно, немножко... где-то немножко это было как сказка, потому что у меня вот «Здесь и сейчас», «Амос Вегас» 2012 он назывался.
В 2008 он вышел, да?
Да, и там как раз вот я на тему, значит, истерии 2012 года, параллельно на разные другие темы интересные, которые происходят сейчас, вот, философски рассуждал. Поэтому это было бы интересно для вас найти и послушать, что там говорится вот в этих двух
про альбомах. Про истерию 2012 года и прочие темы поговорим после кратких новостей и рекламы на «Эхе Москвы». Напомню, что у нас Кирилл Талмацкий, известный также как Децл, как Джузеппе Жестко или Трюк. Обо всех псевдонимах тоже поговорим после новостей и рекламы на «Эхе Москвы». Вернемся через 5 минут в программу «Разбор полета».
«Разбор полета». Разбор полета.
21.35, российской столице, на волнах «Эхо Москвы», программа «Разбор полета». Ведут ее Станислав Крючков и Андрей Ежов. И сегодня в гостях у нас Кирилл Талмацкий, музыкант, он же Децл, он же Джузеппе Жестко, он же Литрюк. И я вот хотел спросить, мы начали говорить перед перерывом о вот том образе Децла, который был сформирован и, в общем, известен, ну, наверное, большинству тех, кто вас знает. Удалось ли более чем вот за десятилетие, что мы не видим именно Децла как Децла в... таком публичном пространстве от этого образа избавиться? Или все-таки все равно люди наверняка его и на улицах узнают? И вот как это происходит сейчас, спустя более чем 10 лет?
Часто есть такие ходовые фразы, типа вот, о, Кирилл, привет, я там на твоих треках вырос. Значит, это первое. Потом, на что я отвечаю, понятно, почему я таким маленьким остался. Ну вот, потому что все росли в тот момент, условно, это был такой для страны, не знаю, опять же, золотое, наверное, время, с 2000 года по 2004 год, это было прям... Я называл в то время Москву Мос-Вегас, поэтому альбом так называется, Мос-Вегас. Вот, и, соответственно... С 2004 года все начало меняться, но вот на тот момент я, конечно, по-другому все ощущал. Я вот приехал, например, к другу в Париж, известный дизайнер Ора Ита его зовут. Вот, и мы с ним как-то недавно сидели, и он говорит, ну что, как там дела в России? И я так говорю, ну, дела как дела, в общем, вроде все нормально, условно. Я говорю, все хорошо. Он такой, чего как Путин? Я говорю, ну, не знаю, тоже странно как-то. Он говорит, а, тут ты, помнится, говорил, вот, молодой президент, туда-сюда. И жена такая на меня такая, раз, смотрит, говорит, ты это говорил? Вот, потому что, ну, в последнее время я вообще стараюсь не говорить насчет политики, насчет того, значит, что происходит у нас, потому что, ну, действительно, я... честно говоря, потерял
вектор,
да, не понимаю вообще, куда смотреть, стараюсь не верить ни одним, ни другим, ни третьим, а как бы наблюдать со стороны и условно сравнивать с тем, что происходило, как бы цикличность истории, условно.
А в какой момент вот этот вектор потерялся, как вам кажется? Вот
я думаю, что в начало первого кризиса, это условно 2008 год, вот, 2008-2009 год, не знаю, что произошло, такое ощущение, что какое-то массовое переключение в зазеркалье произошло. И, соответственно, с того момента у меня сильно все в жизни изменилось. Я как бы перестал быть настолько социально активным, насколько был до этого. начал поглощать много всякой разной литературы, информации, связанной с историей, связанной с философией, связанной там, не знаю, там, в том числе и с эзотерикой. Вот, и мне, то есть я насыщался условной информацией. Вот, а сейчас, имея весь вот этот багаж информации, я понимаю, что вообще все относительно. Ну вот настолько все относительно и многогранно, что точно сказать невозможно ни про что. Ну, то есть, вот так.
Ну, вот есть опыт поколения, да, с которым вы росли, с которым мы росли. Каким оно было в тот период, о котором вы, может быть, сожалеете, может быть, ностальгируете, может быть, вспоминаете с благодарностью, да, вот условно до того самого 2004-го. И каким это поколение стало теперь? Вот вы из того юного возраста, из эпохи Децла, сегодня видели бы его таким?
Если брать моих ровесников и те, кто слушают мою музыку, в основном это семейные люди, которые не часто выходят, значит, веселиться, вот, которые имеют свой там условно средне-малый бизнес, которые думают о глобальном, вот, и, в общем, стараются как-то позитивно смотреть на вещи, несмотря на то, что вокруг очень много негатива. Вот. В принципе, мне нравится то, как выглядит сейчас, ну, поколение, которое действительно вот до сих пор слушает мои песни, которое проходит этот путь со мной. Я не могу говорить за других. Вот. Я понимаю, что, наверное, вот наше поколение, оно получилось одним из самых потерянных поколений.
В чем это выразилось?
В какой-то момент, не понимаю, то есть это вот называют поколение Пепси, вот, или поколение X. Вот, на нас проводилось очень много экспериментов. Ну, таких глобальных, условно, начиная с убирания четвертого класса.
Четвертого не было, да.
Вот. И там заканчивая, я не знаю даже, что в пример привести, заканчивая условно прививками.
Вот ваш сейчас ребенок, да, ему 12 лет, он сейчас свободен от этих экспериментов? То есть вы хотите сказать, что...
Да, безусловно, на мне-то провели эти эксперименты, соответственно, в моем ДНК запись об этих экспериментах уже присутствует. Над женой тоже поэкспериментировали, соответственно, у обоих в ДНК этот эксперимент уже присутствует, соответственно, ребенок же получает всю информацию, которая есть у отца и у матери, все, что было записано, соответственно, он уже получает это как наработанный опыт.
Так, а вам не кажется, что у каждого нового поколения просто новые эксперименты? Вот сейчас, мне кажется, их не меньше в школах, в условных тех же самых учебных заведениях,
да,
а просто больше.
Я согласен. Сейчас тоже куча всяких экспериментов проводят, но я вот не понимаю, зачем вам, вот зачем экспериментировать над детьми? Это, короче, бесчеловечно, я считаю. Вот дети, они же дети.
Это будущие избиратели, на которых рассчитывают.
Ну, вот опять же, будущие избиратели. Я понимаю, что... По сути, глобально люди не влияют на то, что происходит в высокой политике. И то, что вот эти вот избиратели, не избиратели, это тоже, на самом деле, большая игра капиталов. Вот. У кого, соответственно, лучше работает менеджмент и лучше вложены деньги, тот, соответственно, выигрывает. Либо у кого монополия, тот, соответственно, выигрывает. Либо у кого информация, информационные козыри, тот и выигрывает. Вот все, в принципе, а народ, по сути, просто создает вот это движение энергии, вот, но ни на что не влияет. И, ну, это большая проблема сейчас, не только в нашей стране, а вообще по всему миру, что население стран не влияет никак на тех, кто этой страной управляет. Потому что люди говорят, вот второй год уже холодно, извините, до сегодня 5 июня. Вот. Почти минусовая температура. Ну что, сложно, извините, включить батарею на чуть-чуть, да, ну, как бы реагировать вовремя на потребности людей, на потребности жителей. Включить его, все равно оплачиваем эти, условно, это отопление даже летом. Но почему не среагировать вовремя? Почему не сделать так, чтобы... А ты сейчас с каждого второго пройди, спроси, это мы в мегаполисе живем, в столице, извините, и у нас вот не реагирует никак на эти моменты. Поэтому я говорю, что куча всего, и вот эти все, это все нужно как-то, я не знаю, направить в правильное русло, поставить ответственных людей. А ответственных людей всегда было мало.
А что этому мешает? Что мешает направить в правильное русло и поставить ответственных людей?
Ну, потому что слишком много, я так понимаю, теневых схем, в которые нельзя допускать вот этих новых людей, иначе они все испортят.
У вас не было никогда желания как-то повлиять на эту ситуацию или позвать за собой?
Я частично, наверное, влияю своим творчеством на ситуацию.
И оно несколько изменилось с той парой, нужно сказать, да, я слушал ваши последние треки, они частью довольно депрессивны, а частью очень гармоничные и светлые, то есть есть какой-то...
Ну, они позитивно депрессивные, на самом деле.
Безусловно. Есть шлейф рэпа, есть вот такие композиции, ну, в стиле регги, наверное, что-то такое вот.
У меня есть целый альбом регги-композиций, там 10 регги-композиций на английском языке с разными регги-исполнителями, можно в iTunes посмотреть. Это я пластинку записывал половину на Ямайке, половину в Москве, половину где-то в Париже, половину где-то в Нью-Йорке. То есть это, ну, такая прям получилась пластинка, собранная по миру, с миру по нитке. И по звуку она очень интересная, на самом деле сильно недооцененная пластинка, я ее так откладываю и думаю, что у нее еще ее время наступит. Ну, как я говорю многим, что у музыки нет срока годности, это не пищевой продукт.
Вот. Как и у философии, если вы говорите, что вы творите свою новую философию, хотите что-то сказать, вот если какую-то квинтэссенцию предложить, каков посыл этой светлой музыки, да, как вы ее характеризуете?
Посыл таков, что как ты к миру, так и мир к тебе, то есть условно, что все в этом мире происходит зеркально. И что я уверен, что если ты, там вот говорят, опасно ездить на мотоцикле по Москве. Я уверен, что если не за что и нет причины, по которой ты должен упасть, по которой тебя мир... Потому что, когда мы маленькие, нас воспитывают наши родители. И бьют нам по попе, и, в общем, и дают подзатыльника, и так далее, и говорят где-то что-то. А когда мы вырастаем, нас мир учит ситуациями. Поэтому... Если у тебя происходит какая-то такая непредвиденная ситуация в жизни, то нужно посмотреть немножко на пройденный путь и понять, в связи с чем у тебя могла произойти вот такая или иная ситуация. Условно, там, я не знаю, споткнулся, сломал ногу, значит, идешь не туда. Значит, так остановись, подумай, правильно ли ты все делаешь или нет, правильно ли ты, правильным ли ты путем идешь или нет. А бывают, ну, серьезные такие моменты, когда там людей останавливают аж, там, ну, я не знаю, там, серьезные аварии, еще что-то. Вот. Бывает так, что человек там задержался, чуть не попал на самолет, и самолет разбился. Условно. Я говорю, что, ну, то есть, если не суждено, если ты ничего такого создающего перевес негатива, да, ты не делаешь, то, соответственно, тебя не за что миру воспитывать и давать тебе подзатыльники, подножки и так далее. Вот, поэтому нужно быть позитивным, смотреть на вещи позитивно, вот, хотя сейчас многие это опровергают, вот, но при этом иметь некий путь выстраданный, вот, и, в общем, страдать иногда, конечно, тоже полезно, но не как у нас в православии: плачь, молись, страдай, умрешь, попадешь в рай.
Кирилл, ну это метафизика, а вот все-таки не в безвоздушном пространстве существуем, вокруг нас происходят какие-то события, процессы, город, да, вот та самая пресловутые реновации, в конце концов, митинги антикоррупционные. Слушатели наши задаются вопросом о том, поддержит ли сегодня Кирилл Толмацкий молодежный протест. Вы вообще отслеживаете эту историю?
Это бессмысленно, потому что...
Я сам являюсь с 2000 года, что не наесть самым, ну, настоящим молодежным протестом. Как бы, и если посмотреть на всю мою творческую деятельность, то у меня постоянно столкновение, в общем, я сам по себе как протест.
То есть неорганизованный?
Неорганизованный, да. Просто понятно, что у каждого своя форма протеста.
Тут вот. Очень много, да, политических вопросов от наших слушателей. Дмитрий Мезенцев спрашивал, не подписывали ли вы обращение в поддержку Крыма, присоединение, я так понимаю. Вы вообще как это, на эту историю тогда посмотрели? Не знаю, может быть, изменилось у вас как-то отношение за прошедшие годы?
Дело в том, что вот у меня один из менеджеров, который занимается гастролями, он там живет.
Вот, вот. И?
Вот. Но я туда не ездил с момента начала конфликта.
Ни в Крым, ни на Украину?
Нет, на Украину ездил. Вот, на Украину ездил. Но я могу сказать так, а у меня вообще дедушка хохол чистокровный. И это лучший пример в семье мужского как бы поведения. Вот. И то, что сейчас происходит, там вот эта пропаганда и так далее, как бы, опять же, люди по своей сути, многие просто накручены и начинают участвовать в этом, значит, движении. Как бы, вот. Но по сути, это все политическая игра, в которой просто замешаны, как бы, опять же, замешан человеческий ресурс. Я считаю, что все люди, братья и сестры на земле. И неважно, какой расы, неважно, на каком языке он разговаривает, неважно, где он живет. Но как бы, мы живем на планете Земля. Территория одна, круглая. Если условно убрать границы, то ну, мы как бы все земляне. Да? Если, если рассматривать там, Солнечную Вселенную как обитаемую, то если вдруг появляются еще там другие расы, подвиды и так далее и тому подобное, как мы вообще собираемся дальше с ними коммуницировать и взаимодействовать, если мы друг с другом не умеем коммуницировать и взаимодействовать, и вечно возникают какие-то конфликты. Потому что, ну, там, кто-то не, кому-то не нравится что-то. Мне там все время, вот сейчас с ребенком это очень хорошо проходить, когда вот ему что-то не нравится, и ты ему учишь, что, ну, пойми, что, ну, понятно, что у каждого есть много минусов, но ты ищи плюсы. И обращай больше внимания на плюсы. Если ты понимаешь, что, как бы, у человека много минусов, я говорю, ищи плюсы. И вот чаще ищут минусы, чем плюсы. Не знаю, прям это вот как-то, видимо, где-то заложено внутри человека, найти вот это вот, ну, то, что тебя не устраивает в другом.
А вы не испытываете опасения на тот счет, что вот воспитывая своего ребенка в презумпции доверия к человеку, да, кто-то может держать запас...
Нет, он все прекрасно понимает. Да, это тоже объясняется, что ты доверяй, но ты проверяй, как бы, и, ну, там... Когда он понял, что человек, условно, там, разговаривая с тобой, если он там смотрит влево-вправо, вот эти все моменты физиогномики, которые действительно работают, он купил книжку себе по физиогномике и, значит, начал ее изучать. Вот. И понял, значит, тщательно ее изучил, и моментами он, значит, там теперь разбирается и в физиогномике. Вот. Но это чистая психология. То есть понятно, что изначально надо ко всему подходить позитивно, а потом уже, отталкиваясь от этого, как бы нужно понимать, что все люди разные, нужно быть осторожным, что понятно, что без черного мы бы никогда не увидели белого, без белого никогда бы не увидели черного. И, ну, в общем, как бы я считаю, что люди не в силах нарушить равновесие, которое было установлено какими-то силами природы здесь. Вот, поэтому, как бы мы ни старались, все равно все решит за нас природа. В общем, по большому счету, потому что вот ветерок чуть сильнее дует, все, деревья посносило там.
Ну, вот это вот судебный процесс с Вакуленко, да, в прошлом году. Вы не нашли ничего позитивного, да, решили обратиться к судебным инстанциям?
Здесь дело в том, что такая ситуация. У меня не было претензий к господину Вакуленко. Претензия была к клубу, которая в течение всего лета, каждую пятницу, субботу и воскресенье, на секундочку, я в эти дни на работе, на гастролях. Вот. Играют громко музыку, они и сейчас играют. И нарушают закон о тишине. Мало того, что они нарушают закон о тишине, они не дают спать молодым мамам, у которых достаточно хороший слух и серьезно напряжена нервная система. Пожилым людям, больным людям. Мне все равно, я могу под колонкой спать. Соответственно, ко мне обратились соседи, говорят: «Кирюх, это твои друзья? Ты мог бы как-то повлиять, решить вопрос? Ну, ты же тоже это слышишь», они мне говорят. Я начал влиять как-то на вопрос, понимая, что ну, никак не работает, соответственно, написал в Твиттере. Написал в Твиттере раз, написал в Твиттере два. Видимо, господин Вакуленко считает себя владельцем всего этого, значит, заведения, хотя там 14 инвесторов. Ну, один из этих 14, не знаю, условно. Вот. И он решил мне вот в такой грубой форме ответить. И здесь я понял в какой-то момент, что почему же мне наш совместный трек кажется, ну вот такое ощущение, как будто он меня дизит в своем куплете. И тут я понял, что все эти как бы 10 лет, он такой, мы никогда плотно не общались, он так всегда так на расстоянии вытянутой руки, я понимал, что ага, вот действительно отношение человека, как бы вот оно настоящее, как бы, как сказать, его настоящее внутреннее чувство ко мне. Вот, и что ему всегда хотелось это сказать, но он в тот момент не мог. И, по сути, как бы здесь просто был прикол. Я позвонил своим юристам и сказал: ребята, а что можно с этим сделать? Они говорят: не знаю, было 4 прецедента, все как бы провальные, и как бы, ну, нам это не надо, мы не возьмемся. Потом в какой-то момент появляется, значит, один блогер и с моей женой связывается. Говорит: у меня есть юрист, который готов, значит...
Запустить процесс.
Я думаю, нифига, как интересно.
Я говорю, давайте... Познавательный момент.
Я говорю, давайте встретимся. То есть не я был инициатором. Тут уже я как бы успокоился. Думаю, ну психанул. Как бы. Это там его дело, это его воспитание. То, как он общается с людьми. Я понимаю, что человек вдруг ничего сначала не было. Но вдруг появилось все. Ну и, конечно, ему как бы там немножко колпак сейчас... подтекает в одну или в другую сторону, но по-любому. У меня так тоже было, я тоже себя очень агрессивно вел, неуважительно к людям там относился, которые со мной работают. Это как бы когда у тебя как бы ты на пике, у тебя начинается немножко эго зажимать, и ты начинаешь переставать уважать людей, которые с тобой работают. Главное осознать это вовремя. Вот, пока все не потерял. Вот, значит, не суть. И, соответственно, как бы мой юрист выигрывает это дело. Я вообще не хожу никуда, ни в суд, ничего. Значит, господин Вакуленко вовсю там, значит, пытается что-то там, где он там в Перископе выкладывал и так далее, кучу, значит, ложной информации, что меня в каком-то невменяемом состоянии у них в клубе. Хотя я в клубе там с художниками уже находился на тот момент, когда приехал Богдан Титамир и сказал: я такого рэпера нашел, сейчас я его привезу, он всех порвет. Ну вот, его привезли, первый улетел Богдан, вот, с лейбла «Газгольдер», хотя должны были выпускать ему 2 альбома там же. Вот, потом художников потихонечку слили, а потом набрали уже там новую толпу рэперов. В общем, это стал лейбл рэперский «Газгольдер». Хотя изначально это планировалось как некий скот для художников, творческих людей и так далее. И, в общем, на тот момент оно так и было, пока не появился Вася Баста. Вот. И, соответственно, у нас вот получился такой маленький конфликт еще с Антимони, после чего это Антимони, это один из главных инвесторов, который типа вообще все это держит. После чего мы перестали ходить с женой вообще как бы на «Газгольдере», перестали общаться там с кем-либо, потому что поняли, что это не наш круг общения.
То есть вы вышли за рамки круга общения, в котором только рэперы, да? Он гораздо шире, насколько я понимаю?
Ну, намного шире. Это поэты, художники, дизайнеры, это, там, я не знаю, фэшн-стилисты, это там философы, это очень большой круг творческих людей. Вот, галеристы, там, я не знаю, архитекторы. В общем, очень много разных интересных людей. Нам просто интересно общаться не с шоу-бизнес-тусовкой вот этой вот, которая, в принципе, ничего кроме денег, цацок, одежды не обсуждает. Там, тачек.
Вот как-то незаметно час почти пролетел. О чем сейчас размышляете? Над чем, скажем так, раздумываете и сомневаетесь непосредственно в эту минуту, в этот день?
Ну, сейчас я в процессе. У меня вообще такая дилемма. Я пишу третью часть альбома. Третью часть, точнее, трилогии «Децилион», третью часть, третий альбом. Вот. И дилемма в том, что я бы хотел сделать что-то интересное, инновационное, никак не связанное с политикой, но нахожусь все время в таком как бы фоне, находясь в Москве, что периодически скатывается вот на написание текстов на какие-то там, условно, лозунги, неважно, кто там у руля там, и так далее и тому подобное. А мне хотелось бы написать что-то на что-то позитивное, чтобы у людей вот, как вечеринка условно, да, вот, то есть трек, который люди там ставят, понятно, что в свое время так напихались, что как бы у всех срослись нейроны, и в общем теперь каждый раз, когда люди слышат у них, как рефлекс возникает на этот трек, значит, все начинают танцевать, веселиться и так далее. Вот, но в то же время как бы очень все это позитивно, радостно. У меня еще один такой трек есть, «Legalize», который запретили по итогу, но все его знают. Запретили тоже в момент каких-то выборов, потому потому что мы там нарисовали кучу политических деятелей в мультике. Вот, и, соответственно, запретили везде вообще, сказали. К тексту не смогли как бы придраться, а именно к видео придрались. Но при этом это был бум. То есть это было как раз начало интернета.
Ну да, мы помним эту историю. Спасибо. Времени, к сожалению, не остается. Спасибо. Кирилл Толмацкий, он же Децл, он же Джузеппе Жоско.
Приглашайте на подольше.
С удовольствием. Спасибо. Программу провели Станислав Крючков и Андрей Ежов. Это «Разбор полета» на «Эхе Москвы». Встретимся через неделю.
Всем мир.
Счастливо.